теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Здравствуйте! Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Аля Пономарева. Самое интересное, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях в программе «Цитаты свободы». В этом выпуске арест синих шариков, медальное позорище универсиады и личная жизнь Майкла Джексона. Главным событием минувших выходных стал митинг за свободу интернета в Москве. По оценкам организаторов, он собрал более 12 тысяч человек. Полиция традиционно называла вдвое меньшую цифру – 6 тысяч. Илья Константинов.
Странно, что это не становится точкой сборки всей оппозиции. Свободный интернет – та тема, которая может поднять сегодня очень многих, абсолютное большинство. Впрочем, те 12-15 тысяч, которые пришли, это уже хорошее количество, с учетом спада последних лет.
Вид Апакидзе.
Людей пришло много, и это хорошо. Важно, что многие понимают, что интернет сейчас – это фактически единственное, что сдерживает нашу экономику от падения, так как его технологии разгоняют ВВП даже в тех странах, чье руководство этому росту препятствует. А без свободного интернета даже такая опция будет для нас потеряна. Спасибо всем, кто пришел.
Ирина Петровская.
Ребенок побывал с родным папашей на митинге за свободу интернета. Вернулся преисполненный протестными настроениями. Если запретят интернет, я вообще с кровати не встану. Не понимаю, как жить без интернета. А как нам домашнее задание делать? Его же Ольга Николаевна по интернету рассылает. А как ты работать будешь? Кому это нужно запрещать интернет? Путину? Так пусть его самого запретят.
Илья Яшин.
Митинг против новых законов «Единой России» об изоляции интернета прошел достойно, несмотря на все сложности. Полиция устроила несколько провокаций. Сначала у организаторов забрали баннеры, хотя текст на них был вполне корректным и соответствующим тематике. Позже задержали нескольких активистов, которые пытались принести на митинг шарики. Все это выглядело нелепо, но задумка, вероятно, была в том, чтобы создать перед началом митинга негативный ажиотаж. Идти опасно, полицейские хватают всех подряд без объяснения причин. Таким образом, власть, очевидно, надеялась отпугнуть участников и снизить численность акции. Приятно, что этот расчет себя не оправдал. Похоже, у людей была обратная реакция. Многие возмутились и приехали на площадь, хотя изначально не собирались. Атмосфера была вполне воодушевляющей. Множество самодельных плакатов, флаги самых разных цветов, активисты всего спектра. Я с удовольствием походил по площади и общался с разными политическими группами. Очень интересно. Яркие ребята разных взглядов, но все с горящими глазами. Что не понравилось, так это постоянные крики с трибуны «Учитесь ненавидеть». Чему тут учиться-то? Ненавидеть легко. На языке ненависти Путин разговаривает с народом уже много лет, и я не считаю, что это принесло России хоть какую-то пользу. Поэтому, мне кажется, демократической оппозиции нужен совсем другой политический язык.
Александр Плющев.
Настроение участников было совсем не такое лихое и победное, как на митинге в защиту Телеграм. То ли там какие-то надежды были, цифровое сопротивление, самолетики, вот это все. То ли погода не способствовала подъему, но тут было как-то грустновато. Некоторые уходили после первых выступлений. Веселый и активный человек на митинге замещает примерно 5 грустных. Может, поэтому мне и показалось, что было меньше народу. В основном две возрастные категории. До 30 – большинство, и за 50. Серединки практически нет.
Многие провластные блогеры, конечно, заявили, что на самом деле на митинг почти никто не пришел. Леонид Дегтярев.
Это митинг за свободный интернет? Несколько сотен, даже не тысяч. Похоже, это просто те, кому мамка забыла денег на телефон положить.
Филипп Масловский.
Митинг за свободный интернет – это когда карманные деньги ушли на пиво, а батя сменил пароль от Wi-Fi.
Но издевки в адрес организаторов и участников звучали и у тех, кто не пытался занижать численность митинга. Илья Ремеслов.
По разным оценкам, на митинг за свободный интернет пришло от 6 до 15 тысяч. Сравните это с десятками тысяч лайков постов о митинге плюс рекламу Телеграм на миллионы человек охватили всю либеральную аудиторию. О страхе тоже говорить глупо. Митинг согласован. Это фиаско.
Твиттер мысли президента.
На митинг против изоляции Рунета в Москве пришли свыше 14 тысяч человек. Не напомните, сколько человек проживает в Москве? Путин может продолжать делать все, что ему нравится.
Твиттер Феликс Эдмундович.
Ну что, как помитинговали? Интернет теперь свободный?
Комментаторы отмечали жесткость полиции. Она создавала затор и давку на входе, отобрала у организаторов баннер, задержала многих участников неизвестно за что, и особенно отличилась в случае с синими шариками, которые принесли на митинг активисты. Алексей Навальный.
Перед митингом в защиту интернета полицейские объявили воздушные шары беспилотным летательным средством. Изъяли их и погрузили в полицейский автобус, то есть арестовали воздушные шары. Наилучшее название путинского режима, конечно, не кровавый, а идиотский.
Екатерина Барабаш.
Гениально! Воздушный шар – это беспилотное летающее средство, и на них требуется лицензия. В кутузку их, нефиг летать тут. Так и представляю себе рапорты о первомайской демонстрации. В воздух поднялись сотни лицензионных беспилотных летающих средств. Или утренник в детском саду. Каждому ребенку было подарено лицензионное беспилотное летающее средство. Будь я Тэффи, я бы описала катастрофу, вызванную законом о лицензировании воздушных шариков и очередями за правами на управление шариками.
Нина Легошина.
В таком случае менты – это беспилотное, дубиноголовое, хватающее средство, и на них уже лицензии ставить негде.
Борис Тупицын.
Поаккуратнее выходите на улицу с шариками, можете оказаться в полиции. Берегите себя.
Сергей Плотов.
В общем, к 26 бакинским комиссарам добавились 86 воздушных шариков. Надеюсь, что когда-нибудь их именем назовут улицу.
Андрей Десницкий.
Два мира, два полета. Илон Маск запускает частную космонавтику, а российская полиция арестовывает за ношение воздушных шариков без лицензии.
Сергей Синицын.
Честно говоря, после произошедшего со мной и ребятами сегодня становится очень сложно воспринимать санкционированные митинги. Какой смысл что-либо согласовывать, если на несогласованном митинге шанс быть задержанным минимален, а на согласованном тебя задерживают просто за то, что у тебя в руках шарики?
Александр Шмелев.
Формат согласованных митингов к 2019 году окончательно превратился в какой-то сюр. Пространство проведения митинга по периметру огорожено, оцеплено, окружено автобусами, чтобы не ровен час никто из проходящих, проезжающих мимо людей не увидел, что там происходит. Вход лишь с одной стороны. Подошел с другой, обходи вокруг через три квартала. При этом войти можно, лишь пройдя через несколько рамок, которым стоит чуть ли не километровая очередь, буквально как в моем детстве за сахаром. Ну и выступление со сцены, пожалуй, уже умирающий формат. Возможно, он возродится, когда у нас вновь появится публичная политика, свободные СМИ, дебаты и прочее. Но пока это оставляет ощущение какой-то неловкости. Зачем тратить время на то, чтобы выслушивать какие-то банальности, которые мы и сами прекрасно знаем? Нормальные акции протеста в согласовании с теми, против кого протестуешь, не нуждаются. А во всех тех благах, которые это согласование дает, тем более. Спасибо российской власти, благодаря которой в последние годы мы смогли окончательно это понять.
Владимир Чебаков.
А что, если на следующий согласованный митинг пришедшим не заходить внутрь загончика, а стоять вокруг? Или полиция станет избивать людей без оружия, заставляя их зайти в загон, чтобы они смогли безопасно повозмущаться?
В то, что митинг может что-нибудь изменить, почти никто не верит. Свобода россиян становится все меньше, и не только в интернете. С другой стороны, вполне возможно, что чем сильнее сейчас закручивают гайки, тем скорее можно ожидать взрыва недовольства со стороны общества. Максим Горюнов.
Митинг против изоляции интернета звучит как митинг на тонущем корабле против несвежих пирожных. Не понимаю, зачем так дробить? Если для каждой глупости властей собирать митинг, у вас площадей в Москве не хватит для их проведения. Изоляция интернета – это капля глупости в океане глупости. Предлагаю универсальное название – митинг против всего, что было, начиная с осени 2013 года. По-моему, единственное адекватное, учитывая текущее положение дел.
Вадим Горшенин.
Что произойдет после вступления закона в силу? Он поможет власти в краткосрочной перспективе выиграть очки, но в долгосрочной она окажется у разбитого корыта. Потому что запретный плод слаще того, что дают тебе кушать по расписанию. Джинсы, жевательные резинки, Мальборо, шампуни-кондиционеры – обыденные вещи, но в 80-е годы они были пределом мечтаний многих мальчиков и девочек, а еще виниловые альбомы западных групп и исполнителей. Не отсутствие продуктов разрушило нашу общую когда-то страну, а ощущение того, что мы живем не как все. Отсюда и перемен требовали наши сердца. Клишас со товарищи готовят для страны гремучую смесь недовольства тем, что отбирают свободу. Это при том, что все понимают, что у условных Клишаса со товарищи всегда будет возможность купить иностранное гражданство, если еще нет. Отсутствие даже призрачной, виртуальной свободы с отчетливым пониманием неравенства после принятия и введения закона в действие запустит вполне понятные механизмы реакции на них общества.
В Красноярске 12 марта завершилась Универсиада, и провластные СМИ радостно отчитались о феноменальном успехе российской сборной. Спортсмены завоевали 112 медалей, в том числе 41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовые. При этом у сборной Республики Корея, которая заняла в медальном зачете второе место, медалей всего 14. Целый ряд блогеров и СМИ считают, что триумф России был не вполне честным. На Универсиаду вместо любителей отправили профессиональных спортсменов, многие из которых числятся в ВОЗах, но не посещают занятия. Дмитрий Колезев.
Еще никогда наши победы не были такими стыдными.
Твиттер «Наша Канада».
Участвовать в спортивных соревнованиях в России – это все равно, что садиться играть в карты с шулером, которого уже не пускают ни в один горный дом.
Марина Молчанова.
Своя универсиада, свой интернет, свое видение международной ситуации, свой взгляд на права человека, конституцию, суд и законы, свой выдуманный мир. Когда такой мир создает человек, его отправляют в дурдом. А когда целое государство?
Кирилл Шулика.
Универсиада в Красноярске завершена. Россия 112 медалей, Южная Корея 14 медалей, Япония 13 медалей. Остальные меньше. Что делать? Извиниться перед иностранными полулюбителями и любителями, некоторые из которых приехали за свой счет, а мы выставили против них призеров Олимпиад, чемпионатов мира и Европы. Перед своими представителями студенческого спорта, чьи места заняли профессионалы. Потом об этом всем надо забыть, как о страшном сне, потому что это нарушает спортивные принципы даже больше, чем допинг. Это изнасилование спорта. В таком виде универсиады не нужны. Надо пересматривать правила и ставить в них защиту от дураков. А кто устроил этот ад со сборной России, вне всякого сомнения, дураки.
Владимир Мозговой в «Новой газете» назвал универсиаду победным позорищем.
При желании можно сделать вывод, что студенческий спорт в нашей стране находится на таком уровне, который ни Штатам, ни Китаю, ни Германии, ни Японии и никому другому и не снился. То, что это не так, особенно доказывать не надо. У нас про возрождение студенческого спорта больше разговоров, чем дело. Зато профессиональных спортсменов со студенческими билетами хватит не на одну сборную. На них и выезжаем. Над нами разве что в открытую не смеются, причем мы для этого делаем все.
О том, что победы стали результатом соревнования заведомо неравных спортсменов, пишет и Мария Железнова в «Ведомостях».
Такого успеха Россия добилась, выставив профессионалов против любителей. Такая политика – следствие мегасерьезного политического отношения к спорту в нашей стране, где главное не участие, а непременно победа и, желательно, оглушительная.
На критиков обрушился журналист телеканала «Царьград» Юрий Пронько.
Вот уже сутки нахожусь под впечатлением от сообщений, в которых поливают грязью Универсиаду 2019 в Красноярске. Кому понадобилось выливать эту органику на головы российских спортсменов, которые показали великолепные результаты на прошедших играх? Кто тот, простите, урод, заказавший пасквиль на тех, кто ради высоких спортивных достижений и чести своей страны жил и рвал, причем в буквальном смысле? У меня четкое ощущение, что нам, как в конце 80-х, начале 90-х, вновь пытаются внушить комплекс неполноценности. Дескать, мы не такие, как цивилизованный мир. Как бы ни пытались очернить высокие достижения наших спортсменов, очевидно, что Россия – одна из ведущих спортивных держав мира.
Несколько менее эмоциональные аргументы в защиту российских медалей приводит главный редактор сайта «Чемпионат» Евгений Слюсаренко.
Тут сразу куча нюансов, если говорить всерьез, а не лозунгами. Во-первых, далеко не все наши соперники – обычные студенты. Азиаты, китайцы, корейцы и японцы к универсиадам давно относятся более чем серьезно, выставляя, как и мы, вторые и третьи составы с вкраплениями звезд. Это мы не берем еще бывших советских, там от России не отстают. То, что мы регулярно используем универсиады как обкатку второго-третьего составов, ну так это не Путин придумал и даже не Мутко. Так было все 50 лет, что мы участвуем в соревнованиях под эгидой ФИСУ. Если бы страны-члены ФИСУ что-то бы всерьез не устраивало в сложившемся за десятилетия положении дел, они бы давно подняли бучу. Да вроде все устраивает, никогда никаких публичных заявлений в этой связи не было. Американцы в Красноярск привезли вторую по численности команду. Швейцарцы, австрийцы, шведы, норвежцы. Я устал ждать, когда они на открытии пройдут по стадиону. Куча народу. И что, все они не знали про этот формат универсиады? Не могли не знать. Но все равно приехали и будут дальше приезжать. То есть иронизировать над тем, когда наши занимают 6 первых мест, почему нет? Это иногда правда смешно. Но когда эта ирония переходит в открытую злость и насмешку, это вот прямо токсичное фу.
Но те, кто защищает легитимность российских побед, не объясняют, почему все-таки на Красноярской универсиаде возник такой невероятный перекос в медальном зачете. И это не первое в России, да и в мире спортивное мероприятие, с которым происходит нечто подобное. Фарух Юсуфий.
В 2017 году в Ашхабаде проходили азиатские игры в закрытых помещениях. Там Туркменистан, хозяева игр, тоже в медальном зачете обыграли всех, включая Китай, Казахстан. При этом у туркменов в зачете было 245 медалей, а у Китая 97.
О том, почему чиновники так любят проводить студенческие соревнования, пишет на «Немецкой волне» Федор Крашенинников.
Универсиада – это во всех смыслах идеальное соревнование для российских спортивных функционеров и пропагандистов. Количество разыгрываемых на них комплектов медалей впечатляет. А страна-организатор, особенно если это Россия или Китай, традиционно оказывается лидером по полученным наградам. Причем с этим никто потом не спорит, не отбирает награды и не трясет допинговыми пробами. Например, в 2013 году в Казани был разыгран 351 комплект медалей в 27 видах спорта, включая традиционную для тюркских народов борьбу на поясах куреш. В итоге Россия тогда получила 292 медали, из которых 155 – золотые. Можно ли такое представить на классической олимпиаде или каком-то крупном международном соревновании? Для сравнения, на предстоящей в этом же году летней универсиаде в Неаполе будет разыграно всего 250 комплектов медалей в 18 видах спорта. Куда делись 9 видов спорта и какова реальная ценность 101 комплекта медалей, со всей серьезностью разыгранного в Казани вопросы, на которые каждый сам может попытаться найти ответ.
Помимо пропагандистских целей, спортивные мероприятия выгодны чиновникам и потому, что на них можно распилить немалое количество денег. Красноярский бизнесмен Анатолий Быков в интервью изданию «Краснньюз» заявил, что, по его мнению, четверть выделенных на универсиаду денег разошлась по карманам.
Та сумма, которая была первоначально выделена на универсиаду, и конечная сумма отличаются в два раза. Мы видим, что люди хотели сделать бизнес на строительстве спортивных объектов, которые будут задействованы на универсиаде. Они заработали серьезные деньги.
Чем в очередной раз пускать пыль в глаза, лучше бы потратили деньги на то, чтобы действительно изменить жизнь людей к лучшему, считают многие блогеры. Алексей Навальный.
В Красноярске прошла универсиада, которая стоила нам 80 миллиардов рублей. И это потрясающая штука, потому что половина населения России не понимает, что это за универсиада и на черта она нужна.
Твиттер «Сибирский еж».
Искренне желаю человеку, который в ответ на упоминание десятков миллионов нищих в России заявляет: «Везде есть нищие, зато смотри, какую универсиаду организовали». Оказаться в больнице с перитонитом, где хирург скажет: «Все умирают, зато смотри, какой у нас ремонт сделали».
Вы слушаете «Цитаты свободы» – передачу о самом интересном, что обсуждали на этой неделе в сети. У микрофона Аля Пономарева. На экраны вышел документальный фильм «Покидая Неверленд», герои которого обвиняют Майкла Джексона в педофилии. Показ фильма стал поводом для горячих споров. Ксения Балецкая.
В этой документалке, снятой по заказу HBO, двое мужчин детально рассказывают, как певец их совращал и занимался с ними сексом, пока они были детьми. Фильм сначала показали на Sundance. Пару дней назад его показал сам HBO. Скандал жуткий. Джексона и раньше обвиняли в педофилии. Но общество США с тех пор сильно поменялось. Кто-то говорит, что больше не будет слушать его песни. Радиостанции убирают его из ротации и так далее. Пока непонятно, будет ли массовый бойкот или обойдется снова.
Первый канал планировал выпустить фильм в эфир, но в итоге отказался от этой идеи, чтобы не спровоцировать в обществе противоречивую реакцию, как сообщила пресс-служба. Фильм, тем не менее, можно будет посмотреть на сайте телеканала. В сети дискуссия уже пылает вовсю. Твиттер «Радио Шадрин».
В этом фильме хорошо показано, почему жертвы насилия раскрывают свою правду спустя много лет, и на это реально тяжело смотреть.
Ольга Галицкая.
История не про грубое, очевидное и однозначное насилие. Все в рассказанных отношениях поп-звезды и его малолетних поклонников происходило почти незаметно, мягко, без всякой агрессии, но неуклонно, последовательно и неизбежно. Визажист певца говорила, что Майкл сам как 9-летний ребенок. Однако это был взрослый мужчина, богатый и невероятно знаменитый. Для своих почитателей он безусловный идол, учитель, бог. Они ослеплены его талантом, невероятным дружеским расположением к ним, неслыханной щедростью и как будто бы равенством, полным взаимопониманием, которое он всячески демонстрирует, возможностью чувствовать себя необходимыми ему. Спустя годы один из тех мальчишек вспоминает: «Смотря на него, я думал, мы самые счастливые мальчики на свете. Он был больше, чем сама жизнь, и вдруг ему нравишься ты. Это же потрясающе». Прельщение, соблазнение, развращение. Как сказано в Писании, кто соблазнит одного из малых сих верующих в меня, тому лучше было бы, чтобы повесили на шею мельничный жернов и потопили его в глубине морской. Майкл Джексон именно это и сделал, соблазнил верующих в него. Самое ужасное и труднообъяснимое, что любовь к нему их не покинула, только жизнь оказалась сломанной бесповоротно, и ничего они не выигрывают, решившись говорить ни денег, ни каких-либо выгод, ровным счетом ничего, но в одиночку носить груз этих воспоминаний, наедине с собой пытаться понять, как и почему это все могло с ними случиться, им тоже оказалось не под силу.
Ольга Корчевская.
Вся культура насилия прекрасно проиллюстрирована в этом кино. И презумпция недоверия жертве, и то, насколько вольготно в ней чувствуют себя влиятельные, наделенные деньгами, властью и всеобщим обожанием сексуальные преступники. И механика абьюза, как по учебникам. И то, как сложно жертве, особенно если речь о ребенке, признать зло злом, и как невероятно сложно признаться в этом публично и столкнуться с мощной волной хейта в свой адрес, бояться за безопасность своей семьи, видеть свою жизнь разрушенной. Хочется обнять обоих мужчин и всех членов их семей. Невыносимо смотреть на их детские фото и видео. И всех остальных, кто прошел через то же самое, но не нашел в себе сил заявить об этом. Сколько их было? Страшно подумать. Сколько разрушенных жизней?
Миша Лагодинский.
Майкл Джексон подложил человечеству огромную свинью. На его музыке выросло несколько последних поколений. Его песни знают абсолютно все. У него миллионы фанатов по всему миру. Люди просто торчат от его хитов. Он был королем поп-музыки и остается им до сих пор. И тут бац. Все, господа хорошие, пал король. А вы все выросли на музыке педофила, манипулятора и редкого урода. Теперь можете начинать философствовать на тему разделения личности артиста и его творчества. Потому что иначе как? Детьми мы слушали его песни. Мы прилипали к экранам и торчали от первых клипов на MTV с его триллером. Я помню, как моя подруга детства дала мне первый раз послушать его кассету. Я не хочу пачкать это воспоминание и мой первый восторг от его песен. Это мои счастливые воспоминания. И каждый раз, когда я слышу его песни, у меня становится радостно на душе. С его музыкой я познакомил своих детей, наконец. Я не могу сейчас взять и вычеркнуть Джексона и его музыку из моей памяти.
Многие поклонники певца либо не верят героям фильма, либо призывают оставить память Джексона в покое. Света Матюнина.
Новый документальный фильм про то, как Майкл Джексон насиловал детей, выглядит так, как будто дети насиловали Майкла Джексона.
Твиттер Малу Марис.
Виноват не только он. Дети были согласны, и все окей. Слишком много он сделал хорошего.
Ерлан Сакенов.
В этом году исполняется 10 лет, как Майкл Джексон покинул этот мир. Ныне он самая богатая мертвая знаменитость в мире и очень хорошая мишень для тех, кто ищет легких денег. Виновен ли Майкл Джексон? Я считаю, что он виновен. Виновен в доверии таким плохим людям.
Твиттер Оли Ван Кеноби.
Как меня раздражает это копание в прошлом Майкла Джексона. Неужели людям мало его легендарной музыки и неповторимой личности? Может, хватит рыть его грязное белье? Человек умер. Какая теперь разница, что он делал при жизни?
Фильм критикуют за то, что он, по сути, предлагает зрителям только исповеди жертв. Второй стороне слова в фильме почти не дают. При этом вина Джексона так и осталась недоказанной. Владислав Пастернак.
Возможно, Майкл Джексон был педофилом. Взрослый мужик, системно приглашающий в гости детей, это странно и очень подозрительно. Возможно, он был педофилом. Есть и другая позиция, что он был гением не от мира сего и реально очень любил детей самой чистой любовью. Но фильм Дэна Рида никак не доказывает ни того, ни другого. Вы садитесь с намерением получить ответ на вопрос, был ли Майкл Джексон педофилом. Ответ на этот вопрос есть только у двоих персонажей фильма, а не у режиссера. Свечку не держал никто. Вместо фактов режиссер тщательно выстраивает сопереживание этим двоим персонажам, демонстрируя весь спектр возможного эмоционального отношения к преступлению, если бы оно и правда было доказано. По итогу просмотра вы так и не узнаете, где правда, а где ложь. Можно лишь поверить или не поверить Робсону и Сейфчаку. Фильм делает все, чтобы вы поверили.
Однако многие готовы поверить жертвам не только из-за того, что прониклись их эмоциями. Антон Долин.
В справедливости обвинений жертв, показанных в фильме, не сомневаюсь. Мне достаточно одного аргумента. В нашу хрупкую эпоху разнообразного мету большие могущественные институты и корпорации, такие как HBO и Sundance, никогда не станут поддерживать обвинения, в которых не были бы уверены на 146%. Репутация дороже любых денег. Вот главный урок последних лет.
Мария Захарова.
В комментариях пишут, что главные герои фильма врут и делают это за деньги. То есть вы хотите сказать, что на HBO могут показывать 4-часовой фейк? Альтернатива так себе, если честно. Либо мировая звезда годами растлевал детей, либо мировой канал сознательно снял фейк глобального масштаба.
Как же теперь быть с творческим наследием Джексона? Большинство комментаторов, в том числе и те, кто жертвам верит, считают, что вклад певца в мировую культуру нужно все-таки оценивать отдельно от его морального облика. Наташа Исакова.
Эпизод с Майклом Джексоном вырезают из «Симпсонов», помимо снятия песен из радиоэфира. Офигеть! Джексон, предположим, нарушил закон. Ужасный человек и все такое, что, впрочем, не доказано в суде. Но при чем здесь песни? Если автор совершил преступление, он должен предстать перед судом и ответить по закону, несмотря на заслуги перед Отечеством и степень гениальности, желательно при жизни. Но! Произведения, простите, искусство вне автора и над ним принадлежат всему человечеству, в смысле часть культуры. Они не оправдывают преступника, но и не могут быть наказаны вместе с автором или за него. Они – отдельные существа. Иначе у нас главным креатором планеты станет морально безупречный депутат Плетнева.
Анастасия Алексеенко.
Я, в принципе, за то, чтобы отделять творчество от творца, если это возможно. Но вот что скажу. В первую очередь, все эти «Ах, я узнала про Экс такое, что больше не хожу на его концерты, не покупаю книги и не смотрю фильмы с его участием» — это принцип наказания человека рублем и определенной профессиональной и в итоге социальной изоляции. В случае с Майклом Джексоном понятно, что его мы уже ничем наказать не можем, даже если устроим флешмоб и спалим все его диски, пленки и фотографии. Так что в его случае вообще вопрос не стоит для меня лично, слушать или нет, смотреть клипы или нет.
Денис Драгунский.
Вечно мы все смотрим на Америку. Майкл Джексон был педофилом, а Харви Вайнстайн – абьюзером. Ну и пусть американцы с ними сами разбираются. У нас своих достаточно. Абьюзерами были Лев Толстой и Бунин. Что вы думаете, деревенские девушки, которых совращал наш великий писатель, отдавались ему в рамках взаимной страсти двух взрослых равноправных личностей? Или вот Бунин с его дорожным влечением к случайным незнакомым спутницам? Разумеется, в 80% это было изнасилование, а в 20% соблазнение барином. Достоевский, по сведениям его друзей, был педофилом, развлекался с гимназистками в бане. О том, что было близко, мы лучше умолчим, как сказал поэт, но надо все же вспомнить режиссера Пырьева, например, который был абьюзером масштаба Вайнстайна. Однако иногда и на Америку взглянуть полезно. Вот, например, после разоблачения Майкла Джексона уже и памятники ему демонтировали, уже и песни его из фильмов вынимают. Думаю, нам пора разобраться с нашими героями. Зачем нам памятники и собрания сочинений абьюзеров и педофилов? Я вас спрашиваю. А их сочинения в программах школ и вузов? Пора навести порядок.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До встречи на следующей неделе.
Рожденные после СССР. Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Представители поколений Y и Z и я, Тамара Лиленкова, анализируем события сегодняшнего дня и обсуждаем перспективы. В субботу в 5 часов вечера, сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Христа распяли, а христианство в России и не только сделали государственной религией, которая на все смотрит пустыми глазами чиновника. Но ведь вера в Бога вдохновляет и защитников свободы. Где тут логика? Каково значение веры и христианства для политики, культуры? Об этом в программе «С христианской точки зрения», которая выходит каждую неделю в субботу в 17:30 и повторяется в течение недели.